мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
И вернется про землю, из которой был сотворен, а дух да возвратится к Богу, давшему его.
Как это все печально. Да, добрые люди были они оба, и Герамбросиус Бах, и Фрау Бах. Правда.
Но я не хочу оставить вас, братья.
Мне жалко бедного сиротку. Сколько ему, как его зовут? Ему всего-навсего 10 лет.
Чтобы вы не печалились.
Его зовут Иоганн, Иоганн Себастьян. Вон он, видишь, этот вот мальчик. А, да, бедный малыш. Его теперь заберут в приют для сирот, не так ли? Особо родители померли. Ах, нет, вы давно не были у нас в деревушке. О, да, прошло уж 20 лет, как я покинула Айзена. Поэтому вы забыли, что у Геры Фрау Бах был старший сын Иоганн Кристоф. Ах, да, это так. Иоганн Кристоф теперь уже взрослый мужчина и недавно женился. Обзавелся своим собственным домом. Маленький Иоганн Себастьян будет жить у своего старшего брата. Что ж, это очень хорошо.
В какой-то мере это хорошо.
В какой-то мере? Ходят слухи, будто Кристоф завидует младшему Иоганну. Завидует ребенку? Как это ужасно. Но почему? Почему взрослый мужчина будет завидовать маленькому мальчику?
Здравствуйте, мальчики и девочки.
И я приветствую всех-всех.
Добро пожаловать на очередную передачу «Час твоего рассказа».
Сегодня твоя очередь рассказывать, тетушка Кэрол. Мне показалось, что начало твоей сегодняшней истории прозвучало несколько печально.
Да, это так, дядюшка Дэн.
Значит, будущее этого сиротки Иоганна Себастьяна Баха было не особенно обнадеживающим.
В январе 1695 года был похоронен отец Иоганна, а за год до этого умерла его мать. Так что 10-летний мальчик вполне понятно был обеспокоен своим будущим.
Понятно. И в своей истории ты расскажешь нам, значит, о том, что стало с маленьким Иоганном.
Да, и хочется надеяться, что мой рассказ подбодрит всех наших юных радиослушателей, мальчиков и девочек, чтобы они не сдавались, когда на их жизненном пути встретятся препятствия, а поступали бы так, как Иоганн, и посвятили бы себя и свой талант Господу Богу, и с Его помощью преуспели бы в жизни, став благословением как для себя, так и для других.
Уверен, что все наши радиослушатели с нетерпением ждут начала твоей истории. Как ты ее назвала, тетушка Кэрол?
Я назвала ее просто. Иоганн Себастьян Бах – музыкальный гений.
Ах, вот ты где! Что ты тут делаешь?
Кристоф?
Что ты тут делаешь?
Ничего, Кристоф.
Слезай сейчас же. Слезай со скамейки!
Кристоф, но ведь я...
Отойди от органа, я сказал! Сколько раз мне надо повторять тебе одно и то же? Он делает все возможное, чтобы подорвать мой авторитет.
Напротив, он делает все возможное, чтобы следовать твоей воле.
И вчера он, наконец, добился своего. Он меня срамил публично. Он пошел в часовню Вордруф и там играл на органе. Когда я пришел репетировать, он сидел за пультом, играя одну из своих инвенций, но... как он их называет.
Ну,
да если бы ты слышала, что говорили жители деревни. Им не позволено входить в часовню в будние дни, так они стояли у дверей в часовню небольшими группками и восхищались этим маленьким гением, сидевшим внутри.
Ну, Кристоф!
Да он должен быть органистом в нашей церкви!
Вскричала одна беззубая корга.
Он, а не его старший брат!
Этот мальчик играет так, будто его 10 пальцев — это ангелы, вдохновенные самим Господом Богом, сказал старый плотник, покачивая седой головой.
Кристоф Бах, да ты завидуешь?
Ничуть.
Да, завидуешь?
Говорят, тебе ничуть. И я просто не хочу, чтобы он играл так, как он играет. Эту свою полифоническую бессмыслицу. И как он гармонизирует наши старые немецкие хоралы, постоянно импровизируя, это святотатство. Священная музыка должна исполняться так, как церковные органисты всегда ее исполняли.
Веришь ли ты сам тому, что говоришь?
Я научил этого ребенка всему, что он умеет. Отец много преуспел с ним до своей смерти, но это я научил этого ребенка всему, что он знает. А теперь... Теперь он превзошел меня. Он всего-навсего мальчишка 10 лет от роду. И он уже превзошел меня. Я вложил столько труда, чтобы стать великим органистом. Столько труда! А этот мальчишка, этот поздний ребенок моего отца, ему судьбою дан дар, которому я не способен даже подражать.
Кристоф сделал все возможное, чтобы как-то сдержать свою зависть к маленькому Иоганну. А Иоганн, он в такой степени был доверчив, так сильно любил и восхищался своим братом, что очень сомнительно, понимал ли он, отчего его брат был так строг с ним. Все шло более или менее спокойно и благополучно до тех пор, пока однажды маленький Иоганн не обнаружил в небольшой библиотечке своего брата перевязанный толстый том манускриптов с работами величайших композиторов, включая Фробергера, пионера в развитии ранней инструментальной композиции, и мастера Дитриха Букстехуде.
Ах, как замечательно!
У Иоганна, который мог читать ноты с такой же легкостью, с какой другие мальчики и девочки могли читать написанные слова, непроизвольно вырвался крик восторга. Он просмотрел быстренько весь том, слыша в своей голове ту музыку, ноты которой он читал глазами.
А ну-ка, дай мне эту связку нот.
Кристофор, это так красиво! Я даже не знал, что такая музыка существует. Вот посмотри, какая чудная эта мелодия, которую Гербукстехуде...
Отныне тебе запрещается прикасаться к этим манускриптам. Ты еще не готов к изучению таких великих произведений. Я буду тебя учить тому, что тебе положено.
И драгоценные манускрипты были заперты на ключ.
Мне нужны эти ноты. Я просто... должен их иметь. Не понимаю, почему Кристоф не хочет дать мне их или сыграть эту музыку. А что если, может, ночью, глубокой ночью, я мог бы вытащить эти ноты и переписать их по нескольку страниц каждую ночь. Кристоф не дает мне свечи. Ничего. Я буду переписывать при лунном свете. Почти каждую ночь достаточно светло. Я попробую сегодня ночью.
И вот, когда все в доме притихло, и все уже крепко спали, Иоганн тихонечко выбрался из своей спальни и бесшумно прокрался по темному дому к шкафу, в котором хранилось бесценное сокровище.
Ага, вот они. Но как мне их достать? Дверца заперта. Но я могу протянуть руку между перекладинами дверной решетки. Вот так. А теперь, если я сумею свернуть одну связку нот
в достаточно маленький рулон. Так, то я смогу протащить его между перекладинами решетки. Вот так. Ага, вот они.
Он потихоньку прокрался в пустую комнату, в которую потоком лился лунный свет через окно и падал прямо на письменный стол. Тут он разложил драгоценные нотные листки и как можно скорее принялся их переписывать.
Ах, какая красота! Мне просто необходимо их иметь!
Когда же лунный свет ушел, он осторожно спрятал свои копии, свернул трубкой манускрипт и тихонько возвратил его в запертый на ключ шкаф.
А, осторожно, тихонечко. Ах, кто-то сюда идет. Ах, нет, это просто ветер. А теперь вот так, обратно на полку. Точно, как и было раньше.
Переписывание нот при лунном свете отняло у него 6 долгих месяцев. И, наконец, когда он его закончил, у него в руках были драгоценные ноты. И вот в последний раз он вернул последний манускрипт в шкаф и потихонечку вернулся в свою постель, чтобы успеть выспаться до утра.
Доброе утро.
А, Кристоф.
Иоганн, сегодня утром, прежде чем ты пойдешь в школу, я хочу, чтобы ты... Что это? Где ты это взял? Ты переписал от руки эти манускрипты. Я запретил тебе к ним прикасаться.
Но, Кристоф, это ведь такая красивая музыка.
Я сказал тебе, что ты к ней еще не готов. Я буду учить тебя тому, что ты должен знать. Ты ослушался меня. Эти копии, я спрячу их у себя.
Ну, Кристоф!
Ни слова больше!
Несчастный Аган. Он потратил 6 месяцев, старательно переписывая запрещенные манускрипты при свете луны. А теперь его драгоценные копии отобраны у него. Он забыл спрятать следы своей работы перед тем, как ложиться спать, и теперь он дорого заплатил за свою забывчивость. Кристоф забрал все переписанные ноты. 5 лет прожил Иоганн в Уордруфе со своим братом Кристофом и его семьей. Он там ходил в школу и был хорошим учеником. В 1700 году, когда ему уже было 15 лет, он принял очень важное решение.
Люнеборг? Ты хочешь переехать в Люнеборг?
Да, Доротея. Я решил поселиться в Люнеборге.
А ты говорила об этом с Кристофом?
Нет, нет еще, но я поговорю. Очень скоро.
Твой брат тебя любит по-своему. Я знаю, что ты не очень счастлив у нас в доме.
Дело просто в том, что, ну, как сказать, Кристоф научил меня многому, но мне еще так много хочется узнать.
Правильно. Ты обязан это сделать. Я думаю, что Кристоф в глубине души восхищается тобой, твоими способностями. Но настало время узнать больше, а у Кристофа есть свои границы. Однако скажи мне, почему ты выбрал Люнеборг? Разве нет ничего ближе?
Я слышал, что у них там в церкви святого Михаила открыта вакансия на место в хоре. Им нужно сопрано. Я могу заработать достаточно денег в качестве хориста, чтобы оплатить обучение в школе. И к тому же это недалеко, чтобы ездить в свободное время слушать Гера Букстехуда и Гера Рейнекен.
А, понятно.
Я очень благодарен вам с Кристофом за все, что вы для меня сделали.
Господь Бог дал тебе большой талант, Иоганн Себастьян. И ты обязан его развивать и использовать для Божьей славы.
Именно таково мое намерение.
Иоганн получил место в церковном хоре. У него был чудный голос. Он самоучкой научился многому. А во время каникул он ездил слушать великих органистов, которые выступали в соседних городах. А Однажды он прошел 25 миль в Гамбург пешком, чтобы послушать известного органиста Реникена. Возвращаясь домой без гроша в кармане, он почти терял сознание от голода и остановился около дорожного трактира.
Мне так хочется есть. Я здесь присяду и отдохну немного, и мне станет легче. Раз нечего есть, что ж, я могу бесплатно вдыхать и восхитительные ароматы тех блюд, которые люди едят там внутри.
И как раз в это время...
Ой, устала. Ой. К чему мне плестись на кухню, чтобы выбросить эти рыбные головы? Все равно никто не видит. Я вот просто возьму и выброшу их в окно.
С этими словами ленивая служанка в трактире выбросила мусор в окно. И две рыбьи головы упали прямо к ногам Иоганна, немного испугав его.
Что? Что? Что это такое? Две рыбьи головы.
Что-то. И он всю жизнь верил, что все происшедшее было маленьким чудом, совершенным для него Господом Богом. Что-то принудило его подобрать эти две рыбьи головы, объедки с чего-то стола. Он заглянул внутрь голов и к своему изумлению обнаружил там золотой дукат.
Дукат? Золотой дукат! И тут внутри второй головы тоже золотой дукат!
Как в те дни древности, когда Иисус послал Симона Петра поймать рыбу, и внутри рыбы Петр нашел монету, чтобы заплатить пошлину за учеников своего учителя, так и Иоганн Себастьян Бах получил помощь с небес. Ибо кто слышал когда-либо о золотых монетах внутри рыбы?
Благодарю тебя, Небесный Отец! Благодарю! Я теперь вижу, как никогда, что ты любишь тех, кто верно служит тебе. Я посвящаю свою жизнь и свою музыку единому служению тебе.
Вскоре после того, как он был принят в хор церкви святого Михаила, его голос изменился. Он больше не мог зарабатывать на жизнь пением.
Я знаю, что мне делать. Много лет тому назад отец учил меня играть на скрипке. Если я займусь ей снова, мне кажется, что я смогу найти работу в качестве скрипача. Только тебе придется научиться играть очень быстро, Иоганн Себастьян. Тебе очень нужны деньги.
Через несколько месяцев он владел инструментом в совершенстве и получил место скрипача в Королевском церковном оркестре Веймерель. Но это было лишь временным занятием, так как теперь он уже твердо знал, что любит орган больше других инструментов, и начал активные поиски места органиста. Благоприятный случай не заставил себя ждать, и его пригласили служить органистом в новой церкви с новым органом в городе Армштадт. А вместе с этим пришла и одна исключительная возможность. В соседнем городе Любек, находившемся в каких-то 200 милях, выступал сам великий мастер Герр Букстехуде.
«Я должен там быть! Герр Букстехуде в Любеке и пробудет там некоторое время. Я должен буду у него учиться».
Иоганн добился отпуска на новом месте работы, но настолько увлекся занятиями с великим Букстехуде, что совершенно забыл про свою новую работу. Он оставался в Любеке, пока вдруг однажды утром до него вдруг не дошло.
«Уже январь. Я должен был быть на работе в церкви в ноябре. Я растянул свой отпуск на целые 3 месяца.
Его работодатели не были от этого особенно счастливы.
«Герр Бах, вы опоздали».
«Да, я знаю. Но я научился стольким новым вещам во славу Господню. Вот подождите, и вы услышите, что у меня подготовлено для вас».
Члены церковного прихода простили ему, что он затянул свой отпуск. Тем не менее, оставалась одна вещь, которая их сильно беспокоила.
Вас все зовут незнакомкой. Вы часто приходите сюда в церковь в полдень?
О, да.
Зачем?
Я сюда прихожу, потому что здесь очень красиво и тихо. И еще потому, что я хочу петь.
Петь?
Да. До вашего приезда здесь в полдень никого никогда не было. Так что я могла сюда приходить одна и петь. Я пела Господу Богу.
Вы любите Бога?
Господь Бог, мой Спаситель, моя жизнь, Его.
Как это замечательно. Я тоже люблю Бога.
Как это замечательно. Но мне пора уходить. Я больше не смогу петь, потому что вы здесь.
Почему же?
Вы сами знаете, что женщинам петь в церкви запрещено. Даже в пустой церкви.
Да, таков здешний обычай, но я с ним не согласен. Я хочу послушать, как вы поете. Я просто должен. Вы обязаны спеть для меня. Вот, я написал недавно эту небольшую композицию. Спойте. А я вам подыграю.
Нет, нет. Нет, видите, Гербах, в церкви уже люди. Они пришли послушать вас, своего нового блестящего органиста.
Пойте.
Ой, нет. Нет, нет, они будут шокированы. О, тут даже двое старшин города. Нет, они будут...
Доротея однажды сказала мне, что Божий дар никто и никогда не должен утаивать. Те, кто хотят его утаить из-за своих узких предрассудков, наносят вред Божьему делу. Пойте, прекрасная незнакомка, пойте.
Они смотрят на нас. Вы из-за меня можете потерять место.
Пойте.
Прекрасная незнакомка пела чудесно. И юный Бах, наблюдая за ней, чувствовал, что он теряет голову и сердце тоже. И как прежде, Бог направлял его путь. Каждый аспект его жизни, в связи с тем, что он посвятил свой талант службе Богу, был, у него постоянно было такое чувство, был отточен, отшлифован и использован Господом Богом. Прекрасная незнакомка оказалась Марией Варварой Бах, дальней родственницей, талантливой и мудрой, которая была так же предана Богу, как и он сам. В 1707 году они поженились. К 1708 году его слава органиста распространилась по всей той географической территории, которую мы теперь зовем Германией, а также по всей Европе. В 1717 году известный и чрезвычайно высокомерный французский органист Жан-Луи Маршан был приглашен на органный конкурс, который проводился в Дрездене при Королевском дворе, в надежде, что он одержит верх над Бахом. Маршан слышал репетицию Баха и после этого, смиренно опустив голову, ночью тайком покинул город в почтовой карете. Он сразу понял, что он не в состоянии сыграть лучше Баха. Иоганн, этот пылкий, кудрявый, прекрасный молодой человек, горячо любимый своей женой, с годами стал взрослым мужчиной. Он вскоре достиг положения величайшего органиста Европы. После смерти своей первой жены он женился во второй раз. От этих двух прекрасных женщин у него родилось в общей сложности 20 детей. Его музыка приводила в восторг всю Европу. Тем не менее, его истинное дарование оставалось незамеченным. И лишь в 1821 году, много лет спустя после его смерти, происшедшей в 1750 году, когда ему было 65 лет, другой гениальный мальчик, Феликс Мендельсон, открыл тот величайший дар, который Господь Бог дал маленькому Иоганну. Это был дар композитора. Мендельсон Молодой одаренный пианист раскрыл гений Баха, сокрытый в давно забытых и покрытых пылью манускриптах музыкальных сочинений Иоганна. Мендельсон, а вслед за ним Бетховен, Шопен и другие великие мастера начали их исполнять, заявляя, что мальчик, который переписывал ноты ночью при лунном свете, был величайшим композитором, выше их всех. Сегодня господни дары маленькому Иоганну широко известны и исполняются во всем мире. Ошеломляющее количество в общей сложности 200 религиозных и светских кантат, сотни гимнов, матетов, магнификатов, прелюдий, фуг, таккат, фантазий, сонат. Всем известен хорошо темперированный клавир книги 1 и 2. Партиты, сюиты, инвенции, каприччо, вариации, хоралы, 6 бранденбургских концерта, 3 скрипичных концерта, 4 оркестровых сюиты, оратории, рождественское, пасхальное и вознесение, страсти по святому Иоанну, страсти по святому Матфею и, наконец, возвышенно красуется над всем этим синоминорная месса Баха. Это все создано плодотворным пером Иоганна Себастьяна Баха. Восхваление Иисуса Христа в музыке было для него всепоглощающей целью жизни.